Болезнь и страх смерти. Я бы лучше пошел в ад. Архиепископ Туту за короткое время дважды побывал на похоронах. Накануне поездки и сразу после возвращения. Мы дважды меняли время прилета и вылета в связи со смертью его близких друзей. Хотя оба этих человека прожили долгую и счастливую жизнь, похороны послужили напоминанием о смерти и конечности нашего пребывания на земле. Болезнь и осознание собственной смертности — не это ли два величайших неизменных и главных источника страдания в нашей жизни? «Будь осторожен! В последнее время мои друзья часто умирают», — сказал архиепископ, когда мы прибыли в аэропорт, и погрозил Далай-Ламе пальцем. Один из его покойных друзей, Филипп Поттер, был известным и уважаемым человеком. Первый чернокожий генеральный секретарь Всемирного совета церквей, пояснил архиепископ. Для Туту шутка и серьезность, жизнь и смерть всегда неотступно сопровождали друг друга. Вспоминая о покойном друге, он не упустил возможности подшутить над Далай-ламой. «Он был здоровяк, гораздо выше и крупнее нас с тобой. Смотрю вчера на его гроб и думаю, мы с Далай-ламой оба бы туда поместились. Только я бы попал в рай, а он, скорее всего, в ад», — рассмеялся Далай-лама. Разговоры о смерти и шутки о том, кто попадет в рай, а кто в ад, стали самой популярной темой этой недели. Приятели не упускали возможности посмеяться над своими традициями и противоречивыми верованиями. А я попросил их поведать личные истории, связанные с болезнью и смертью. Что вы сами думаете о смерти? Вам обоим уже больше 80, и перспектива эта вполне реальна. По крайней мере, такую возможность нельзя исключать, хотя, надеюсь, это произойдет еще не скоро.
«Какая вежливая формулировка!» — расхохотался Далай-лама.
«Ну, ему-то какая разница?» — ответил архиепископ, указывая на собеседника. «Его ждет перевоплощение. С этими реинкарнациями никогда не знаешь наверняка, где именно родишься в следующий раз», — возразил Далай-лама. «Сплошная неопределенность. А вот ты можешь быть уверен, что попадешь в рай». «Кажется, китайские власти говорили, что теперь им решать, где ты воплотишься в следующий раз», — заметил архиепископ. «Так что лучше тебе их не злить». Затем он опустил взгляд, словно собираясь с мыслями и обдумывая серьезный вопрос — свою смертность. «Отвечу честно. Очень долго мысль о смерти приносила мне большое беспокойство. Я много болел и несколько раз чуть не умер. В детстве перенес полиомиелит, и мне рассказывали, что в какой-то момент отец даже пошел за досками, чтобы сколотить для меня гроб, а мать отправилась покупать черное платье. Родители были уверены, что мне скоро конец. Подростком я заболел туберкулезом и лежал в госпитале. Я заметил, что почти всех пациентов, у которых начиналось кровохарканье, рано или поздно увозили на тележке в морг. Мне было 15, когда это же случилось и со мной. Я сидел, держа перед собой судно, и каждый раз выкашливал сгустки крови. Тогда я сказал: «Господь, если такова твоя воля, если это конец, пусть будет так, я не против». Должен признать, меня поразило снизошедшее тогда на меня спокойствие. Но, как видите, в морг я не попал. Священник Тревор Хаддлстон каждую неделю в течение нескольких месяцев навещал меня в этом туберкулезном госпитале. Лишь через много лет, когда мы оба стали архиепископами, он признался, что врач тогда сказал ему: «Твой юный друг долго не протянет». Как видите, протянул, и довольно долго. Я часто размышлял, как столкновение с болезнью и смертью в столь раннем возрасте помогли архиепископу морально окрепнуть. Болезнь – одна из самых распространенных причин страданий и несчастий. Но даже в ней можно найти смысл и повод для духовного роста, как это сделал мой отец. Вообще говоря, болезнь, пожалуй, чаще всего заставляет переосмысливать и менять свою жизнь. Смертельно больной, который начинает ценить каждый момент жизни и, наконец, жить в полную силу, уже почти клише. Много лет назад работа над книгой свела меня с врачом, который ухаживал за серьезно больными и умирающими пациентами. Он проводил четкую грань между лечением и исцелением. Лечение, по его словам, означает избавление от болезни, но оно не всегда возможно. Исцеление же равнозначно обретению целостности. Человек может исцелиться независимо от того, излечима его болезнь или нет. Архиепископ выразил пожелание быть кремированным ради экономии места и похороненным просто и без почестей. Скромностью ритуала он хочет побудить других граждан страны не тратиться на дорогие гробы и традиционные пышные церемонии. Моральные лидеры подают пример даже в том, что касается смерти. Затем архиепископ взглянул на меня и с твердой уверенностью произнес: «Смерть — это данность. Ты тоже умрешь». Как хорошо, что в наше время можно выразить свою волю по поводу организации собственных похорон. В этом нет ничего странного и зловещего. Мы просто признаем это как данность. Я сам провел немало похорон и теперь уже часто говорю себе: «Кстати, очень скоро ты окажешься на его месте. Это вполне мог быть и ты». Конечно, мы все испытываем ностальгию, потому что имели, осознаем, чего нам не будет хватать. Я буду скучать по своей семье, по жене, которая была моей спутницей эти 60 лет. Мне многого будет не хватать. Но согласно христианской традиции, к которой я принадлежу, там, за чертой, меня ждет более полная жизнь. Это же замечательно, что мы умираем. Представьте, что мы живем вечно. Наша бедная планета никогда не справилась бы с таким грузом. Ей и так тяжело нести на себе 7 миллиардов жителей. В моей жизни были начало, середина и будет конец. Мне нравится эта симметрия. Симметрия. Он задумчиво повторил это слово и рассмеялся. «Представьте, сколько людей жили бы в мире, если бы не умирали. Надеюсь, то, во что я верю, окажется правдой, и в раю я действительно повстречаю своих близких. Родителей и старшего брата, которого я совсем не знал, потому что он умер в младенчестве». Там меня ждет знакомство со многими прекрасными людьми. Мне, например, хочется встретиться со святым Августином и святым Фомой Аквинским, который поведал нам так много о силе молитвы. Поскольку Бог — это Бог, и Он бесконечен, а нам, смертным, никогда не познать Его бесконечность, рай станет для нас местом постоянных открытий. Архиепископ неподвижно смотрел куда-то вдаль. «Я скажу: Бог, как ты прекрасен! И позову кого-нибудь, кто окажется рядом. Иди, иди, посмотри скорее!» И он скажет: «Ты видел, как прекрасен Бог?» Архиепископ замолчал. «Возможно, смерть и страх смерти действительно величайшие преграды, мешающие радоваться жизни. Конечно, когда мы умрем, все это уже не будет волновать. Но страх приближения смерти и страданий, часто сопровождающих умирание, а главное — страх забвения и потери себя — вот что пугает больше всего. Многие психологи утверждают, что в основе всех человеческих опасений лежит страх смерти. Многие историки религий сходятся в том, что верования возникли как попытка разрешить загадку смерти. В современной жизни все стараются держать страх смерти на максимальном расстоянии. Мы избегаем общения с очень старыми или очень больными людьми, словно болезнь, слабость и смерть существуют где-то там, за стенами учреждений, и не соприкасаются с повседневностью. Через несколько секунд эстафету принял Далай-лама. Тема смерти занимает людские умы уже несколько тысячелетий, и у всех религий свои представления и понятия, что же будет потом. Вот, например, рай, о котором ты говорил, прекрасное понятие. Синтоисты в Японии тоже верят, что после смерти человек автоматически попадает в рай, где живут все его предки. Задумываясь о смерти, многие испытывают сильный страх. Обычно я говорю им, что необходимо признать, смерть — это часть жизни. Как ты верно заметил, есть начало и есть конец. И как только мы согласимся с тем, что это нормально, и рано или поздно смерть придет, отношение к ней сразу изменится. Некоторые смущаются, когда их спрашивают про возраст или делают вид, что они моложе, чем на самом деле. Глупо себя обманывать. Мы должны быть реалистами. «Да, точно», — согласился архиепископ. «Если ты заболел, — сказал Далай-лама, — лучше признать, что это так, и начать лечение, чем делать вид, что ничего не случилось, тем самым обманывая себя». Во время визита в Дхарамсалу мы договорились, что архиепископа примет личный врач Далай-ламы Еши Донден. Моя жена Рэйчел практикует интегральную медицину, и ей было интересно узнать, что посоветует знаменитый лекарь-архиепископу, у которого случился рецидив рака простаты. По удивительному совпадению, доктор Донден помог моей матери вылечить рак крови. Много лет назад я учился в старших классах, когда он приезжал в Нью-Йорк. В Дхарамсале, когда я в январе готовился к нынешнему визиту, мне сказали, что доктор Донден умер, но оказалось, что он жив и здоров в свои почти 90 лет. Я был очень рад его видеть, поблагодарил за то, что он спас жизнь моей матери, и попросил помочь архиепископу, если это окажется возможным. Донден пришел в гостиничный номер Туту. Лысая голова и большие уши делали его похожим на Йоду из «Звездных войн», разве что выше ростом. Его лицо было бесстрастным, а пальцы, которыми он нащупывал пульс пациента, казались одновременно хрупкими и сильными. Архиепископ лежал на широкой кровати. В окне виднелись долины Дхарамсалы, окруженные крутыми холмами, которые поросли дубами и вечно зелеными растениями. За ними, насколько хватало взгляда, простирались равнины. Через переводчика доктор Донден начал описывать недуги, которыми архиепископ переболел много десятилетий назад. Они и вызвали рак простаты. Пациент удивленно смотрел на Дондена. Рэйчел, знакомая со многими системами традиционной медицины, объяснила слова доктора с точки зрения современного понимания физиологических процессов. Примерно через 20 минут после начала осмотра доктор Донден указал на банку диетической колы, стоявшую на прикроватном столике. Архиепископ всю жизнь любил ром с кока-колой, но из-за болезни вынужден был отказаться от алкоголя, а вот газировку по-прежнему пил. Правда, он согласился перейти на диетический вариант, чтобы уменьшить потребление сахара. Но доктор Донден заявил, что кола вредит его здоровью, и ее нужно исключить. Когда переводчик перевел это указание архиепископу, тот резво вскочил с кровати и шутливо замахал руками, выгоняя Дондена из комнаты. «Кажется, вам пора идти», — Рэйчел заверила архиепископа, что, хоть она годами пыталась заставить его отказаться от привычки пить колу, в 84 года ему уже можно пить и есть все, что душе угодно. Донден дал еще несколько рекомендаций, Потом знаменитый врач и не менее знаменитый пациент сфотографировались вместе, и добрый доктор ушел. «Как всякий буддист, — сказал Далай-лама, — я серьезно размышлял над первым наставлением Будды, которое гласит, что страдания неизбежны, а природа нашего существования непостоянна. Последнее наставление Будды перед смертью подтверждает истину о непостоянстве, напоминая: все, что рождается, должно умереть. Такова природа вещей. Будда говорил о том, что ничто не вечно. Именно поэтому очень важно во время ежедневной практики медитации продолжать задумываться о нашей смертности. Есть два уровня непостоянства. На более грубом уровне в жизни происходят изменения, и все в мире, включая нас, заканчивает свое существование. На тонком плане перемены происходят каждую секунду, на атомном и субатомном уровне. Это доказано наукой. Наше тело постоянно изменяется, как и ум. Все в мире движется, ничто не остается статичным и незыблемым. Будда говорил, что те же силы, которые ответственны за появление и рождение всего в мире, например, за начало нашей жизни, создали механизм или посеяли семена, ведущие в итоге к окончанию всего сущего. Осознав эту истину, мы сделаем важный шаг к размышлениям о непостоянстве. Вы спросите, почему в мире все непостоянно? Ответ кроется во взаимозависимости всех вещей. Ничто в мире не существует по отдельности. Такие размышления составляют часть моей ежедневной практики медитации. Ее цель — помочь практикующему подготовиться к смерти, промежуточному состоянию и перерождению. Чтобы эффективно пройти все этапы, необходимо размышлять о них и визуализировать процесс умирания. Наконец, нам, старикам, надо готовиться к смерти. Пора освобождать место для будущего, для новых поколений. Важно помнить, что смерть рано или поздно наступит, и жить как можно более осмысленной жизнью, пока мы здесь. Возраст людей редко превышает 100 лет. В сравнении с длительностью человеческой истории это очень мало. Если мы используем этот короткий отрезок, чтобы создать больше проблем на Земле, жизнь будет совершенно бессмысленной. Вот если бы мы достигали 1 000 000 лет, тогда стоило создавать проблемы. Но пребывание здесь так коротко. Видите ли, мы гости на этой планете, всего лишь посетители, заглянувшие ненадолго. И нужно мудрее использовать наши дни, чтобы мир стал лучшим местом для всех его обитателей. Джинпа рассказал о глубоком философском учении древнего тибетского мастера. «Истинным мерилом духовного развития, — говорил тот, — будет отношение практикующего к идее его смертности. На высшей ступени духовного развития ты встречаешь смерть с радостью, на более низкой — без страха, еще ниже — без сожалений. Помните, я говорил про ночь, когда мы бежали из дворца Норбулинка?» Далай-лама решил рассказать, как самому пришлось испытать страх смерти. «Это была самая страшная ночь в моей жизни. 17 марта 1959 года. Тогда мне действительно угрожала опасность. Помню свою настороженность, когда я вышел из дворца, переодетым в одежду простого тибетца. Все мои старания уладить беспокойство в Лхасе потерпели крах. У стен Норбулинка собралась огромная толпа тибетцев. Они пытались помешать китайским военным забрать меня. Я сделал все, что от меня зависело, но ни одна сторона не желала уступать. Разумеется, тибетцы были глубоко преданы мне и пытались защитить». Далай-лама замолк и задумался, размышляя о самопожертвовании своего народа. Спонтанная демонстрация у дворца Норбулинка стала кульминацией восстания против оккупации Тибета коммунистическим Китаем, начавшегося 10 марта 1959 года. На этот раз люди попытались помешать китайским властям забрать Далай-ламу из его резиденции, якобы ради безопасности. Что-то должно было произойти. Ситуация накалилась, и Далай-лама понимал, что итогом может стать кровопролитие. Итак, в ту ночь, 17 марта 1959 года, мы бежали. Вышли ночью, переодевшись, и направились по дороге вдоль реки. На противоположном берегу находились китайские военные бараки, были видны охранявшие их солдаты. Никому в отряде не разрешалось включать фонари. Мы старались, чтобы даже лошади ступали бесшумно. Но все равно это было очень опасное предприятие. Если бы нас увидели и открыли огонь, все погибли бы. И все же, как буддист, я помнил о суровом наставлении Шанти-девы. Если ситуация не безвыходная, нет смысла печалиться, гневаться и бояться, а стоит сделать все возможное, чтобы ее изменить. Если же ситуация безвыходная, печалиться, гневаться и бояться тем более незачем. И я сказал себе, даже если со мной что-то случится, это не страшно. Я посмотрел в лицо фактам, реальности. Лучшим выходом из ситуации тогда было попытаться бежать. Людям по природе свойственно испытывать страх. Это естественная реакция на опасность. Но когда нас настигает реальная опасность, мужество помогает меньше бояться и оценивать ситуацию более трезво. Если дать волю воображению, вы можете усугубить страх так, что он станет невыносимым. Многие боятся попасть в ад. Но есть ли смысл опасаться? Думаю, нет. Если мы будем волноваться об аде, смерти, обо всем, что может пойти не так, пока еще живем на земле, жизнь будет состоять из одних тревог, и места для радости и счастья просто не останется. Если вы действительно боитесь попасть в ад, живите осмысленно, ищите смысл в том, чтобы помогать другим. Короче говоря, — подытожил Далай-лама, шутливо похлопав архиепископа по запястью, — я бы лучше пошел в ад, чем в рай. В аду у людей больше проблем, а значит, мне будет чем заняться. Там будет кому помогать.